Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий его представит Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Корякии в результате очередного землетрясения вновь нарушено электро- и теплоснабжение поселка Теличики. Власти Черногории заявляют о готовности после обретения независимости начать путь к членству в Евросоюзе и НАТО. Очередной митинг в Москве намерены провести сегодня обманутые вкладчики. В Корякии произошла серия новых подземных толчков силой до 7 баллов по шкале Рихтера. Пострадавших, по предварительным данным, нет. В поселке Теличики вновь нарушена работа систем жизнеобеспечения, недавно восстановленных после апрельского землетрясения. Многие жители провели ночь в палаточном городке. Принято решение отложить возвращение тех, кто был эвакуирован в конце апреля, когда в результате стихийного бедствия были разрушены несколько корякских поселков. Частные соинвесторы строительных компаний намерены провести сегодня в Москве митинг протеста. Об этом сообщила пресс-секретарь Оргкомитета обманутых соинвесторов Анастасия Антонычева. На днях милиция разогнала палаточный городок обманутых вкладчиков у Дома правительства в Москве. По данным самих вкладчиков, в России насчитывается более 200 тысяч пострадавших в результате махинаций или краха строительных компаний. Черногория готова начать переговоры о присоединении к Евросоюзу и НАТО. Об этом заявил премьер-министр Мило Джуканович. Сегодня в стране будут объявлены окончательные результаты референдума о независимости. По предварительным данным, за выход из Союза с Сербией высказались 55,4% черногорцев, чуть больше необходимого минимума. Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений в ходе голосования, а Евросоюз признал референдум соответствующим демократическим нормам. Вот как прокомментировал ситуацию глава Комитета по международным делам Госдумы России Константин Косачев.
Развод Сербии и Черногории в этом смысле не создает прецедента, потому что в конечном итоге он происходит по взаимному согласию сторон. Вот если независимость обретет Косово, то это будет первым случаем в истории послевоенной Европы, когда изменение государственных границ происходит без согласия государства, которое затронуто этим процессом, в данном случае Сербия. И вот это будет действительно прецедентом, который будет иметь далеко идущие последствия во многих других конфликтных ситуациях.
Говорил Константин Косачев. Организация ГУАМ будет преобразована сегодня в новую структуру – Организацию за демократию и развитие. Документы организации будут подписаны в Киеве сегодня во второй день саммита стран ГУАМ – Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии. По словам главы МИД Украины Бориса Тарасюка, отныне ГУАМ будет субъектом международного права, изменится и его структура. Участники встречи в Киеве обсудят также перспективы сотрудничества в области энергетики и вопросы урегулирования региональных конфликтов.
Радио «Свобода». Новости.
В Вашингтоне сегодня проходят переговоры президента США Джорджа Буша с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Главная тема – возобновление ближневосточного мирного процесса в обход правительства палестинской автономии, сформированного экстремистским движением «Хамас». Израиль и США не намерены поддерживать контакты с «Хамасом» до тех пор, пока он не прекратит насилие и не признает израильское государство. Буш и Ольмерт обсудят также проблему ядерной программы Ирана. В Багдад с необъявленным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Тони Блэр, чтобы высказать поддержку новому иракскому кабинету, сформированному в конце минувшей недели. На пресс-конференции с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики Блэр в частности сказал:
«Восстановление Ирака оказалось гораздо более длительным и трудным, чем хотелось бы. Но это новое начало, и мы хотим того же, что и вы, чтобы Ирак и иракский народ взяли собственную судьбу в свои руки и сами написали следующую главу своей истории».
Блэр намерен также обсудить возможные сроки сокращения британского воинского контингента в Ираке. Между тем, в Ираке за минувшие сутки в результате взрывов и вооруженных нападений были убиты 17 человек. В городе Мусаиб, к югу от Багдада, жертвами взрыва мины, заложенной на обочине дороги, стали 4 человека. В самом Багдаде взорвался заминированный автомобиль, убиты 5 человек. В провинции Анбар в бою убит американский морской пехотинец. На юге Афганистана в провинции Кандагар во время бомбардировки погибли 80 боевиков и 16 мирных жителей. В ночь на понедельник силы коалиции нанесли удар по населенному пункту, в котором укрывались талибы.
Силы коалиции начали операцию в ночное время, в ночь на понедельник. Боевики бросились прятаться по домам при бомбардировке. В результате 16 мирных жителей погибли и 15 были ранены,
сообщил губернатор провинции Кандагар. На российском фондовом рынке в понедельник резко упали котировки всех акций. Индекс РТС снизился более чем на 9%. Общая стоимость «Газпрома» за последние 10 дней сократилась почти на 30%. Биржевые торги приостанавливались из-за обвала котировок. Падение фондового рынка происходит не только в России, но и на других развивающихся рынках мира – в Индии, Бразилии, Мексике и Турции. Союз производителей коммерческого программного обеспечения объявил о небольшом снижении доли пиратской продукции на рынках России, Украины и Китая. В последнем отчете организации, объединяющей крупнейшие IT-компании мира, отмечается, однако, что общие потери от нелегальной продажи компьютерных программ в прошлом году выросли до 34 миллиардов долларов. Около 35% всех программных продуктов, установленных на персональные компьютеры в 2005 году, являются пиратскими копиями, говорится в отчете. Напомню основные новости к этому часу. В Корякии в результате очередного землетрясения вновь нарушено электро- и теплоснабжение поселка Теличики. В Черногории сегодня будут объявлены окончательные результаты референдума о независимости. Очередной митинг в Москве намерены провести сегодня обманутые вкладчики.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня преимущественно без осадков, 22-24 градуса тепла. В Петербурге во второй половине дня кратковременные дожди и около 20 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире саммит ГУАМ в Киеве. Безопасность навигации по рекам и каналам Петербурга. Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостями, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостями нашей студии будут президент судоходной компании «Минхерц» и К. Николай Сидоров и директор предприятия «Городской туристско-экскурсионный водный автобус» Дмитрий Санк. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. В Киеве, где проходит саммит Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии, сокращенно ГУАМ, сегодня будет официально объявлено о создании новой международной региональной организации за демократию и экономическое развитие. Об истории создания коалиции ГУАМ рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Грузия была одной из главных инициаторов создания ГУАМ. Грузинский эксперт Давид Авалишвили, который долгое время работал над проблематикой этого объединения, считает, что ГУАМ обязан своим рождением в первую очередь договору по ограничению обычных вооружений в Европе. Дело в том, что в середине 90-х годов, во время бурного обсуждения проблемы адаптации Парижского договора по ограничению обычных вооружений в Европе и соответствующих квот по так называемым фланговым ограничениям, позиции Грузии, Азербайджана, Молдовы и Украины совпали. Имеется в виду, совпали в дискурсе с Россией по данному вопросу. Грузия пыталась заручиться поддержкой не только Запада, но и других стран СНГ, в частности Украины, Молдовы и Азербайджана, в ходе дискуссии с Москвой о сроках и условиях вывода российских войск из Грузии. Именно в ходе обсуждения президентами Шеварднадзе, Кучмой, Лучинским и Алиевым этих вопросов во время саммита в Страсбурге и было объявлено о создании объединения ГУАМ. Конечно, с точки зрения официального Тбилиси, ГУАМ должен был выполнить функцию определенного противовеса Содружеству независимых государств. Новая организация должна была координировать усилия этих стран по сближению с евроатлантическими структурами, в том числе Европейским Союзом и НАТО. Президент Шеварднадзе неоднократно говорил об этом в своих интервью. Кроме того, бывший грузинский лидер возлагал на ГУАМ еще одну функцию – политической поддержки строительства Евразийского коридора по транспортировке на Запад Каспийской нефти и газа, в том числе из Центральной Азии, через территории Азербайджана, Грузии и Украины. Об этом Эдуард Шеварднадзе также неоднократно говорил в ходе общения как с грузинскими, так и иностранными журналистами. Новое дыхание Гуам придали революции в Тбилиси и Киеве. В ходе визита в Грузию летом прошлого года президенты Ющенко и Саакашвили подписали так называемую Боржомскую декларацию о пространстве демократического выбора. Уже тогда многие наблюдатели заявляли, что эта концепция, по всей видимости, будет положена в основу реформирования Гуам и превращения во многом формального объединения в полноценную международную организацию. Интерес Грузии в первую очередь состоит в интернационализации миротворческой операции в Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси неоднократно заявляли, в том числе на самом высоком уровне, что были бы не прочь заменить российский миротворческий контингент, действующий в Абхазии по мандату СНГ, международным контингентом под эгидой Гуам.
Тему репортажа Георгий Кабаладзе продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин поинтересовался у горожан, в чем главная причина разногласий между бывшими советскими республиками.
Наверное, хотят от нас зависеть. Раньше Россия считалась всех под себя, подминала, так и сейчас. Во всяком случае, я часто бываю в Беларуси. Белорусы за объединение, жизнью стало хуже. На Украине я был в прошлом году, позапрошлом в Крыму. Живут они хуже, чем жили с нами.
Я считаю, что это игры высших властей. Стремлением быть маленьким корольком в своем государстве. Все-таки узы родственные уже у многих, и деловых очень много уз. Когда так разъединяется, мне не нравится.
Ничего страшного. Каждый идет своим путем. У всех своя жизнь, своя культура. Ну, то, что жили вместе, жили. Жили, в общем-то, больше, наверное, все-таки по принуждению. А сейчас все по доброй воле происходит.
Мигрировали все там и в Эстонию, и по южным городам и весям. И ведь не было же никакого недовольства. Мне кажется, это интриги верхних эшелонов власти. Теперь нужен новый Ленин, чтобы всех объединить.
Если Украина в силах сама себя обеспечить, почему бы и не делиться? Вот я вот со знакомыми там переписываюсь по интернету, то есть там уровень, по-моему, выше. Уровень жизни и средний достаток, я имею в виду, это очень важно, я считаю.
Раньше никаких не было понятий. Грузия ли там, и Армения. Приезжаешь на юг, лежишь рядом на пляже, азербайджанцы там, абхазцы, даже не думаешь, кто это. А теперь я иду в своем родном городе, я думаю, боже, это же Азер идет. Понимаете, вот что сделали с нами.
Многим государствам просто, наверное, захотелось иметь свободу. Они смотрели на другие более развитые государства, и им хотелось тоже стать такими же, иметь свою культуру, наследие какое-то, чтобы история писалась не именно, что они там сходили в состав чего-то, а именно как свои собственные. Я считаю так, что это идет давление со стороны США все-таки на них. Как бы, знаете, это продолжение холодной войны, хотя ее уже и нет фактически, но все равно я думаю, что она еще остается.
Мне кажется, все-таки это какая-то слепота, может быть, издержки нашего невоспитания, необразования. Европа объединяется, мы разъединяемся. У меня сейчас дядька приехал из Киргизии, сейчас ему 85 лет, знаете, больно на старика смотреть. И в Россию не вернуться, и там не человек.
Есть верхушка, да, власть. Как Жванецкий говорил, что хочется сделать, когда залезешь наверх, плюнуть вниз.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, в чем главные причины разногласий между бывшими советскими республиками.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Пожалуйста, вам слово.
Доброе утро. «Коричневые побледнели» – заголовок на первой полосе газеты «Невское время». За минувшие несколько дней в Петербурге задержано пятеро подозреваемых по делу об убийстве студента из Сенегала Самбы Лампсара. У всех задержанных на теле обнаружены татуировки в виде свастики. Во время обысков изъяты взрывчатые вещества и литературы экстремистского толка. Газета напоминает, что ранее при попытке задержания был застрелен еще один подозреваемый. По данным следствия, также входивший в эту преступную группу, в официальных комментариях ГУВД говорилось, что он ликвидирован при оказании сопротивления. Но, как пишет «Невское время», в этой истории всплывают новые подробности. Так, прокуратура уже заинтересовала то, что подозреваемый получил ранение в область затылка. Если оперативник действительно защищался от ножа, то ему пришлось бы выполнить для такого выстрела акробатический трюк, пишет «Невское время». Часовню Ксении Блаженной осквернили сатанисты. Заголовок со знаком вопроса на первой полосе «Смены». В прошлое воскресенье на стенах храма на Смоленском кладбище были обнаружены кощунственные надписи, перевернутая пятиконечная звезда и фраза «Осторожно, колдуны». Как отмечает газета, большинство актов вандализма на петербургских кладбищах остаются безнаказанными. Но случай с часовней Ксении Блаженной стал исключением. В милицию позвонили граждане, ставшие случайными свидетелями инцидента. Вскоре на выходе с кладбища были задержаны два молодых человека. У них изъяты вещественные доказательства, фломастеры. Являются ли задержанные членами сатанинской секты, пока не установлено, но, скорее всего, так оно и есть, делает вывод «Смена». Путина. Смольный рассчитывает на демографический спад в ближайшие 4 года. Питерский коммерсант под таким заголовком комментирует законопроект о стандарте качества жизни в Петербурге, разработанный городской администрацией и представленный вчера петербургскому парламенту. Чиновники рассчитывают, что к 2010 году петербургцы будут меньше болеть и умирать, а количество браков будет почти в 2 раза больше, чем количество разводов. Вместе с тем, в Смольном признают, что даже при выполнении подобных показателей тенденция убыли населения все равно сохранится. По прогнозам, в 2006-2010 годах нас ждет самый серьезный демографический спад. Это связано с тем, что будет уходить так называемое военное поколение, пишет коммерсант.
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Корякии в результате нового землетрясения нарушено электро- и теплоснабжение поселка Теличики. Частные соинвесторы строительных компаний намерены провести сегодня в Москве очередной митинг протеста. Со дна Черного моря поднят один из бортовых самописцев самолета А-320, разбившегося 3 мая у берегов Сочи. Власти Черногории заявили, что после обретения независимости страна готова начать путь к членству в ЕС и НАТО. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий». Вести Радио Свобода. Сегодня в 14:00 по московскому времени в рамках очередного часа радиожурнала «Поверх барьеров» слушайте программу «Мифы и репутации. Код да Винчи» о книге Дэна Брауна и ее экранизации говорят критики, читатели, историки и искусствоведы. Ведет программу Дмитрий Волчек. 9:16 на волнах Радио Свобода вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Наступление навигации и приближение летнего сезона вновь делает актуальной проблему безопасности людей на воде. В прошлом купальном сезоне в водоемах Петербурга утонуло 215 человек, а в связи с настоящим бумом на приобретение маломерных судов безопасность их эксплуатации также вызывает много нареканий со стороны государственной инспекции, рассказывает корреспондент Радио Свободы Татьяна Вольская.
В Петербурге очень много водоемов, где люди летом традиционно купаются и отдыхают. Но только 33 из них зарегистрированы официально как места массового отдыха, купания, туризма и спорта. Безопасность отдыхающих обеспечивают 28 спасательных станций, оснащенных современными техническими средствами и укомплектованных квалифицированными специалистами. Но в последние годы на эти станции обращалось мало внимания, говорит начальник государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС по Петербургу Константин Пашинский.
Пожалуй, только курортный район какие-то средства выделял и приобретал технику для производства спасательных работ. Остальные районы, для них это была обуза очень большая. Нам приходилось всегда бороться, ругаться с руководством, но, к сожалению, на нее смотрели по остаточному принципу. Осталось немножечко денег, может, вам и дадим.
Петербуржцам все больше нравится не просто плавать, но плавать на собственных маломерных судах. Таковых в городе зарегистрировано больше 30 тысяч. Константин Пашинский говорит, что в этом отношении город переживает настоящий бум и что водные магистрали уже сильно перегружены.
Каналы, они перенасыщены, перегружены судами. Это стало представлять серьезную уже опасность и сложность для навигации, для перевозки. Та же фонтанка и каналы, они давно не углублялись, не прочищались хорошо. Очень узкий судовой ход. И такое количество судов, появилось большое количество именно таких крупных судов, которые перевозят по 50-70 человек. Там очень сложно маневрировать. Я неоднократно уже выступал с предложением, что необходимо ограничить количество причальных мест. Вот, например, в Венеции есть гильдия гальдоньеров, так они установили четко цифру 200 гондолов. Дол, не более. Ну, наверное, чтобы не создавать лишней конкуренции, во-первых, а во-вторых, это безопасность.
Нельзя говорить о безопасности без хорошей подготовки судоводителей.
До недавнего времени только в Санкт-Петербурге была по-настоящему школа по подготовке судоводителей маломерного флота. Большая беда в том, что нас окружает Ленинградская область, Новгородская область, куда можно было сесть на машину, через 2 часа приехать и купить себе удостоверение. Сейчас с переходом в МЧС ситуация меняется. Начал достаточно активно работать ОСВОД, который открыл множество различных школ.
Правда, подготовка там пока слабая. Предполагается, что во время саммита с 13 по 18 июля движение судов в акватории Невы и Финского залива полностью закроется. С каждой стороны может скопиться по 500 судов, ожидающих пропуска в Финский залив и обратно.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях президент судоходной компании «Минхерц», член Ассоциации владельцев пассажирских судов Петербурга Николай Сидоров. Николай, доброе утро.
Доброе.
Здравствуйте. И также у нас в студии директор предприятия городской водный туристско-экскурсионный автобус Дмитрий Санк. Дмитрий, здравствуйте.
Доброе утро.
Наши слушатели, как всегда, могут задать свой вопрос нашим гостям по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Ну вот сегодня в студии у нас участники процесса водных перевозок, как раз о безопасности которых звучал сегодня репортаж. Мне приходилось слышать такое выражение, что движение по рекам и каналам такое, что впору ставить светофоры. Николай, скажите, пожалуйста, вот ваше мнение по поводу безопасности сейчас плавания по рекам и каналам, каково?
Ну, если говорить об ассоциации, у нас это сегодня на повестке дня один из главнейших вопросов. И, как сказал Пашинский, и я вам назову цифры, при создании ассоциации в 2003 году мы объединяли до 70% перевозчиков на воде, по рекам и каналам. Вот, было порядка 70 судов. И действительно, бум! За эти три года в нашей ассоциации уже порядка 220-230 судов. И по прогнозу каждый год 10-15 судов строится. И поэтому действительно понятие трафиков, пробок, как говорится, на дорогах, это понятие в полной мере, и может быть даже с более, я боюсь этого, с последствиями, перейдет и на воду.
Ну вот была приведена в пример гильдия гальдоньеров, а вот ассоциация, она может как-то способствовать действительно разумному наполнению количества судов?
Значит, вы знаете, этот вопрос мы еще год или два назад ставили перед собой, и, к сожалению, сегодня нет механизмов ни юридических, ни правовых, которые могли бы нам помочь решить эту проблему. Мы сегодня ломаем голову вот именно над этой проблемой.
То есть можно сказать, что вот пока о той программе, которая говорила, что она так необходима для развития вот этого речного бизнеса, в городе как таковой ни городскими властями, ни ассоциацией еще между ними не подписано. Программа есть или нет?
Программы нет, хотя готовят соглашение между правительством, городом и ассоциацией, это в разработке. А вот программа действительно поскольку я сказал, что мы озадачены этой проблемой, почти год назад мы эту программу заказали институту Ленгипро-Речтранс. Вот. Были первые слушания месяца 2-3 назад. Мы с большими-большими замечаниями эту программу возвратили на доработку. То есть разрабатывается институтом.
А вот какие замечания? Можно рассказать? Вот что больше всего вас не устраивает в этой программе, которая была представлена?
Ну, там, понимаете, мы не увидели как раз вот того правового поля, которое мы, на базе которого мы хотели бы вот решать те проблемы, которые мы с вами сказали. Ну и статистический, так сказать, набор материалов очень слабенький.
А вот проблемы пиратства или, как еще говорят, каких-то незаконных перевозок.
Да.
Вот кто-то входит в ассоциацию, кто-то не входит. Кто сейчас за этим следит? Кто-то честно платит налоги, и, наверное, немалые, да, отчисляют?
Очень. На сегодня, учитывая, что оплата за причалы в Куги возросла в два раза, для нас это очень тяжелое обременение, но, тем не менее, мы все согласились на это. Вот, не говоря о том, что топливо практически в два раза возросло. Поэтому...
А насколько вот прибыльный этот бизнес? Раз идет такой бум, значит, все-таки прибыль приносит речной бизнес?
Значит, я вам хочу сказать, действительно, наверное, вот 3-5 лет назад можно было говорить, что да, он, так сказать, имел определенный элемент как бы вот повышенной рентабельности. То, что сегодня произошло, знаете, дай бог, вот... в эту навигацию, она будет очень показательной. Дай бог нам свести, как говорится, с концами. И, вы знаете, я боюсь этого слова, но мне кажется, некоторые фирмы или перестанут существовать, даже, может быть, в ассоциации, или претерпят какие-то очень серьезные изменения. Настолько велика конкуренция, как вы поняли, от 70 судов до 230, значит, их всех надо загрузить, им надо дать работу. Вот, поэтому... Я говорю, что этот год будет очень серьезный в жизни вот ассоциации, в жизни владельцев
Кстати, ну вот, а тот вопрос по поводу, так скажем, незаконных перевозок, о котором давно достаточно идет речь, о том, что существуют какие-то незаконные стоянки. Кто с этим, на ваш взгляд, должен бороться?
Значит, это, наверное...
И кто борется сейчас, да, если борется?
Значит, это тоже одна из таких главнейших проблем и направлений работы ассоциации на наших встречах, на наших заседаниях. Один, ну, постоянный вопрос. Значит, что я могу сказать? Помимо того, что так называемые нелегалы, они оттягивают на себя до 20-30% пассажиропотока, следовательно, 20-30% денежных средств, они идут мимо бюджета, мимо налогов. И они как раз, так называемые нелегалы, создают повышенные проблемы с точки зрения безопасности движения. Ну, это от того, что первые суда недостаточно технически совершенны. Команды, естественно, не имеют той квалификации, которую имеют на наших судах. И зачастую, простите меня, самое главное требование – иметь рации. Сегодня без рации работать на воде – это преступление. Половина, если не более, этих раций не имеет. Это прямое преступление, я считаю, при движении на воде.
Как ассоциация борется с этим? Или вот на ваш взгляд, кто должен этим заниматься? Вы должны работать. Вот каковы ваши взаимоотношения, скажем, ведь вы же, наверное, курируетесь комитетом по транспорту городского правительства?
Да, это один из наших кураторов. Вот, значит, я полагаю, что мы, ассоциация должна быть мозговым центром по разработке технологий и предложений для правительства, что нужно делать. И я могу вам сказать, что и президент ассоциации практически обсуждали с нами, мы вот эту программу, как бы предложения формируем, и большинство из них уже находится на столах у чиновников, наши предложения.
Давно находится?
Скажу вам, наверное, уже вот этой темой мы вот месяца 2-3, если вот меня Дима подправит. Вот. Особенно сейчас, в последний момент, я знаю, вот президент уехал в Венгрию, он сказал, что я с ним общался, буквально поток писем и Карпову, и, значит... Забыл уже, простите, фамилию вице-губернаторов. Вот. Поэтому одно из
Но
главных...
Но пока вам предложено самим бороться вот с этим явлением.
Нет, сами мы ни в коем случае. У нас нет ни механизма. Мы можем давать только предложение. Бороться должны только госорганы. Это Пашинский, это ОБЭП и другие органы на воде.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день. Не дождался своей очереди задать вопрос.
Главное предложение.
Да, пожалуйста, Николай.
Одно из главных, я считаю. И мы технологически его решили. Создать штрафную стоянку, подобно той штрафной, с которой есть для автомобилей. Я считаю, дело только за правительством. Мы
То есть
настолько
вам
разработали
нужны правовые механизмы, да?
Да, мы настолько разработали большой пакет и предложений, и очень разумных, потому что, поймите, мы профессионалы, мы все до тонкости видим и понимаем. Сегодня надо правительство услышать нас, ну, они в нас верят, и найти механизмы, скорейшей, подчеркиваю, скорейшей, особенно учитывая приближающий саммит, решение этих проблем. Подчеркиваю, время не ждет.
Дмитрий, у меня вопрос к вам. Вот водный туристско-экскурсионный автобус будет работать третий год, да? Очень коротко, до перерыва, основные какие-то параметры на этот год, какие вы рассчитываете?
На этот год, значит, мы единственное, за два года эксплуатации, особенно учитывая, что аренда за последние три года выросла там раза в четыре, только в этот год раза в два, ну, мы оставили надежду, так сказать, как-то заработать на этом проекте, ну, и приняли себе решение его продвигать. И пока у нас хоть есть там хоть тысяча клиентов петербуржцев, мы его будем делать. Хотя, значит, если мы на безопасности поговорим, то, значит, вчера закрылся Крюков канал, и у нас опять мы лишились одного из маршрутов. А смысл автобуса – это пересекающиеся маршруты с возможностью пересадки с одного на другой. И так каждый год нам не удается полноценно запустить этот проект.
Хотя, вот я знаю, что городское правительство очень гордилось этим проектом, но вот как раз о взаимодействии и о том, как же будет дальнейшая судьба водно-экскурсионного автобуса решаться в Петербурге, мы поговорим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга.
Сегодня в 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы», участники которой обсудят, возможен ли парад суверенитетов в связи с итогами референдума в Черногории. В программе примут участие корреспондент белградской газеты «Вечерние новости» Бранко Влахович и обозреватель журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит «Радио Свобода». 9:30. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Корякии произошла серия новых подземных толчков силой до 7 баллов по шкале Рихтера. Пострадавших нет. В поселке Теличики вновь нарушена работа систем жизнеобеспечения, недавно восстановленных после апрельского землетрясения. Частные соинвесторы строительных компаний намерены провести сегодня в Москве очередной митинг протеста. На днях милиция разогнала палаточный городок обманутых вкладчиков у Дома правительства России. Со дна Черного моря поднят один из бортовых самописцев самолета А-320, разбившегося 3 мая у берегов Сочи. Власти Черногории заявили, что после обретения независимости страна готова начать путь к членству в ЕС и НАТО. По предварительным данным, на воскресном референдуме за отделение от Сербии высказались 55,4% черногорцев, чуть больше необходимого минимума. 17 человек были убиты в Ираке за минувшие сутки в результате взрывов и вооруженных нападений. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт встречается сегодня в Вашингтоне с президентом США Джорджем Бушем, впервые после формирования нового израильского кабинета. Главная тема переговоров – возобновление ближневосточного мирного процесса без участия правительства палестинской автономии во главе с экстремистской группировкой «Хамас». На российском фондовом рынке в понедельник резко упали котировки всех акций. Индекс РТС снизился более чем на 9%. Общая стоимость «Газпрома» за последние 10 дней сократилась почти на 30%. Международный союз производителей коммерческого программного обеспечения объявил о некотором снижении доли пиратской продукции на рынках России, Украины и Китая. В последнем отчете организации отмечается, однако, что общие потери от нелегальной продажи компьютерных программ достигли в прошлом году 34 миллиардов долларов.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Сроки вступления в силу новых правил лицензирования алкогольной продукции в Петербурге могут сдвинуться еще дальше. Депутаты петербургского парламента предлагают отсрочить приведение уставного капитала организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции в соответствии с требованием закона до 1 октября этого года, а сроки переоформления действующих лицензий на продажу алкогольной продукции до 1 апреля следующего года. Напомним, что в целом принятие этого законопроекта должно было состояться еще на прошлой неделе. Однако из-за многочисленного недовольства представителей алкогольного бизнеса, связанного с нововведениями, депутаты решили смягчить требования и отсрочить процедуру переоформления лицензии на ведение этого бизнеса. После принятия закона получить лицензию на ведение этого бизнеса смогут лишь организации, уставный капитал которых будет не менее 500 тысяч рублей. При этом стоимость лицензии составит 100 тысяч. Кроме этого, в законопроект планируется внести положение, запрещающее торговлю алкоголем в Петербурге в ночное время суток. Мировой суд Петербурга оправдал Антона Наумова, Михаила Соколова и Игоря Синдерского, троих национал-большевиков, которые 27 апреля были задержаны сотрудниками Федеральной службы охраны за проведение акции протеста в момент открытия на Таврическом дворце мемориальной доски в честь столетия парламентаризма в России. В протоколах задержания было указано, что нацболы нецензурно выражались, приковали себя наручниками к решетке Таврического дворца и угрожали сотрудникам правоохранительных органов, оказывая им сопротивление. Однако суд принял оправдательное решение. Сегодня жители Васильевского острова в Петербурге в знак протеста собираются перекрыть улицу Нахимова. Горожане выступят против уплотнительной застройки на Васильевском острове, против намыва территории на берегу Финского залива и строительства пассажирского торгового порта, также против строительства западного скоростного диаметра по действующей морской набережной. Жители Васильевского острова поддержат Василеостровское яблоко и общественное движение «Защитим остров Васильевский». Члены экологической организации Greenpeace распространили заявление, в котором указывают, что работы по ликвидации нефтеразлива в поселке Ермилово Ленинградской области ведутся неудовлетворительно. Несмотря на то, что разлив нефтепродуктов был обнаружен 12 мая, экологи считают меры по его ликвидации недостаточными. Так, металлические заграждения, поставленные поперек канавы, куда попал мазут, пропускают его в реку. Из-за дождей уровень воды в канаве повысился, и нефтепродукты могут постепенно просочиться в Финский залив и грунтовые воды. Центр по разработке вакцины против ВИЧ и профилактики СПИДа будет создан в этом году на базе Петербургского государственного университета, научного центра особо чистых биопрепаратов и городского биомедицинского центра. По словам директора центра Андрея Козлова, проект создания ДНК-вакцины сродни космическим и ядерным программам. При создании препарата используются современные направления, среди которых генная инженерия и биотехнологии. Эти направления сделают вакцину безопасной для человека. Петербург и Нью-Йорк этим летом соединит единственный прямой авиарейс. Свяжет два города американская авиакомпания. По планам авиаперевозчика на этот рейс выйдет самолет Boeing 747, способный перевезти 316 человек. Цена билета составит около $800. Основными клиентами этой авиалинии станут выходцы из СССР, проживающие в США.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:36. В эфире «Петербургский час». Утренняя программа «Время свободы». Сегодня у нас в гостях президент судоходной компании «Минхерц» Николай Сидоров и директор предприятия «Городской водный туристско-экскурсионный автобус» Дмитрий Санг. По телефону 8 800 200 ровно 2212 к нам дозвонились слушатели. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте, ленинградец Сергей. Я не думаю, что все сейчас владельцы маломерных судов бросятся за удостоверениями судоводителя. Ведь существует кардинальная система навигационных знаков, латеральная и вообще международные правила предотвращения столкновений судов. А вопрос у меня такой. Расскажите, пожалуйста, статистику аварийности, аварийных ситуаций с участием частников и государственных, так сказать, служб. Спасибо.
Пожалуйста, кто ответит, кто знает? Дмитрий, да, знает? Пожалуйста.
Интересный вопрос. Значит, доскональной статистикой мы не владеем, и, может быть, это как раз, в общем-то, и проблема как раз по безопасности, потому что нет такой службы и механизма фиксирования, допустим, каких-то столкновений, значит, особенно при такой насыщенности движения, значит, ну, такие некриминальные касания одного судна другого, значит, некому зафиксировать, и, к сожалению, здесь объективно, потому что если автомобиль...
Водной полиции нет.
Есть водная полиция, но это не ее функция. Не ее функция и не функция ГИМСа. Это как раз вот та самая проблема, которую наша ассоциация ведется. Значит, президент ассоциации обратился с письмом в правительство в скорейшем времени инициировать совещание, чтобы скоординировать действия контролирующих органов.
Ну, вот я знаю, что есть нарекания большие по поводу того, что маломерные суда, особенно в белые ночи, выходят в Неву, где проходят как раз вот крупные корабли. Наверное, именно это наш слушатель имел в виду. Вот есть ли какие-то, я не знаю, судоходные правила или правила этикета, по которым вот есть, опять же, ассоциация говорит своим членам, вы должны их выполнять, а кто-то их не выполняет. И что в результате? Вот я знаю, что один случай точно был такой, и женщина даже погибла.
И не один, да. Значит, тут эти правила надо выполнять беспрекословно. Хождение, пересечение судового хода в разводку категорически запрещено, и, в общем-то, и заканчивались смертельными случаями.
То есть капитаны об этом знают?
Об этом знают все, и, в общем-то, вот здесь контролирующие органы ведут свою работу, в ночи часто и ОМОН, и ГИМС патрулирует, потому что это уже, как бы, смертельные случаи,
Ну вот, а как ваши взаимоотношения? Вот все-таки вы представляете какие-то компании. Но есть частники, действительно. Вот сейчас очень модно скутера использовать. Для них есть какие-то разработанные правила поведения на водной акватории? И что бывает, если они появляются, особенно в ночное время?
Я так, значит, видимо, немалое завоевание ГИНСа, что, по крайней мере, теперь скутера добились, что необходимо регистрировать. И также получать права и госзнаки. Но регулировать их поведение, дело в том, что скорость в каналах ограничена. Это там, примерно 10 километров в час. Скутерам нет смысла ходить с такой скоростью, и поэтому
однако
они носятся в узких каналах, частенько по неопытности ударяются и о стенках, и скорую помощь увозила на наших глазах. И, ну и, в общем-то, ГИМСу, наверное, и ОМОНу очень тяжело с ними бороться. Это, собственно, это та же самая проблема.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Доброе утро. Меня вот как предыдущего слушателя тоже зовут Сергей. Я судоводитель где-то года 67-го, 66-го, там, с осени. Вот. И, по-моему, все так начинает возвращаться на эти совковые времена, когда, я помню, там идешь на этом самом, на 8-метровом вельботе, а тебя там эти пьяные инспектора там начинают это самое останавливать, штрафовать, что я там отмашку им не дал там. Вот. Ну, хорошо, вот. Я не собираюсь заниматься извозом. Но вот ко мне приехали друзья, и я вот его просто хочу просто прокатиться с ними по каналам там. Вот. Скорость у меня небольшая, там мачт завалил, и там можно проходить. Вот. Но что будет вот со мной в таком случае? Я же все-таки, так сказать, коренной питерец, вот, еще с допетербургских времен. Вот. Но как вот со мной быть? Я не собираюсь там это гондольерствовать и прочее. Там это. Вот. Что вы мне скажете? Подскажете, может быть?
Сергей, спасибо. Все будет нормально. Спокойно пройдете по каналам, и никаких, если у вас нормально судовые документы есть, это самое, сдача ГИМСу, никаких проблем у вас не будет, Сергей.
Я спокойно думаю, что, да, естественно, никто и не говорит, ведь проблема как раз в том, что сейчас очень многие вот без этих удостоверений или даже без опыта выходят, и вот это-то как раз и создает те прецеденты. Да, Николай, вы хотели еще что-то добавить?
Я хотел бы добавить выступление Димы. Вот по прошлому году, на моей памяти, порядка, вот, ну, может быть, 10 столкновений в нашей ассоциации. Помню такие, когда разбивались стекла вот, на вот этих больших судах, столкновения в мостах с маленькими лодочками. Но самое интересное, значит, кто это делал, вот по моей памяти. Значит, у нас в ассоциации даже есть соглашение капитанов, которых мы уволили. Ну, в основном за пьянку, я вам хочу сказать, что вот главный момент увольнения, обязательно увольнение, это пьянка. И мы договорились, и есть у нас общее решение, что без рекомендаций мы не принимаем. Но был такой момент, вот та же компания «Элиан», очень большая, быстро, бурно развивается, капитанов не было. И я помню, одно Чернов, даже фамилия капитана взяли, которую я дважды выгонял. Ну, как все люди, простите, пьяницы, они первый месяц, полмесяца, не знаю, прекрасно работают. Вообще они прекрасные работники, прекрасные капитаны, но вот это и есть беда. Конечно, разбил теплоход, и его в середине навигации и убрали, и какие, понимаете, были уже серьезные вот компании.
А вот для того, чтобы стать капитаном, какое количество времени, учебных часов нужно? И вообще, как это, кто этим сейчас занимается, кто следит вот за квалификацией, которые получают новые?
Обязательно надо или иметь, значит, или высшее образование базовое, или училище закончить. Это длинный путь. Это не 3 месяца и не 2 месяца. То обязательно вот иметь вот базовый, да, так нет. Это можно получить, права любителя гимсовские на каких-то курсиках, там 2-3 месяца. А здесь надо обязательно иметь базовое образование.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Георгий, Санкт-Петербург. 50 лет назад в яхт-клубе менее 20 было разных лодок. И вот на одной шестерке мой знакомый со мной с увлечением катались по Ладоге, нас считали сумасшедшими, потому что крутая волна, и многие опасно. Но вот в чем вопрос. У нас была, так сказать, по знакомству карта подводных камней. А сейчас существуют ли официальные карты, или все-таки так и нет их?
Пожалуйста, кто-нибудь знает этот вопрос?
Извини, мы просто вот по Ладоге ходят большие суда. К сожалению, мы не сможем прокомментировать и ответить на ваш вопрос.
А вот то, что касается, кстати, и это звучало, что давно не углублялись или как-то не чистились каналы, ну, и города. Кто
я тут,
должен
я
этим
тут возражу,
заниматься?
Я тут посмею возразить. Это не так. Например, мойка вся два года назад практически вся была углублена. Фонтанка, по-моему, тоже год или назад проходила углубление. Тут я не соглашусь с этим.
А есть ли какая-то схема движения определенная, вот как разрабатывается наземного транспорта движение определенное, чтобы не, как можно меньше было тех же столкновений, например?
Да, у нас было в ассоциации. Узаконить пока что это не удается, но вместе с тем, в общем-то, договоренности жестко отслеживаются. Мы наметили несколько моментов, где одностороннее движение. Это зимняя канавка, потому что если два серьезных судна войдет с разных сторон, им не разойтись. И вход очень опасен. Поэтому вход в зимнюю канавку с мойки, с Невы он запрещен. Мы говорили о Крюковом канале, но это дело не было доведено до конца, ну, тем более его теперь закрыли. Но мы будем вести эту работу дальше.
Мы продолжим беседу с нашими гостями и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт встречается сегодня в Вашингтоне с президентом США Джорджем Бушем впервые после формирования нового израильского кабинета. 17 человек были убиты в Ираке за минувшие сутки в результате взрывов и вооруженных нападений. На юге Афганистана во время бомбардировки с воздуха погибли 80 боевиков и 16 мирных жителей, сообщил губернатор провинции Кандагар. Организация ГУАМ сегодня будет преобразована в новую структуру Организации за демократию и развитие. Соответствующие документы будут подписаны в Киеве. На российском фондовом рынке в понедельник резко упали котировки всех акций. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Девять часов 46 минут. Мы продолжаем беседу с президентом судоходной компании «Минхерц» Николаем Сидоровым и директором предприятия «Городской водный туристско-экскурсионный автобус Петербурга» Дмитрием Сангом. У нас по телефону 8 800 200 ровно 22 12 дозвонился слушатель. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте, уважаемые господа. Вопрос такого порядка. Ну, аренда увеличилась в два раза, топливо выросло тоже в несколько раз уже. За счет чего у вас будет прибыль? За кратное увеличение, значит, стоимости билетов, за счет, значит, гастарбайтеров низкооплачиваемых? И скажите, вот все-таки ничего не изменилось со времен Петра Васева, Нахимова и остальных случаев? И такой вопрос вот по поводу правового еще. Значит, машины-амфибии, которые вот тихоходные, которые, значит, рыбаки, используя, приезжая на ней, выезжая на середину реки и ловя, они тоже нарушители? Какие им документы нужно иметь, чтобы плавать, ходить по реке? Спасибо.
Ну, я думаю, что последний вопрос, это вообще-то не к нашим гостям. Кто будет отмечать? Дмитрий Санг? По порядку. Давайте, наверное, самый больной вопрос все-таки это действительно цена билетов, потому что, ну, очень хочется, может быть, даже целой семьей поехать покататься, великолепные виды Петербурга посмотреть. Насколько это доступно? Сколько сейчас стоит?
Значит, несмотря, да, на повышение, как вот наш слушатель, да, сказал, к сожалению, ни гастарбайтеров мы использовать не можем, потому что настолько квалифицированная вот роль капитана, да, должна быть роль капитана, об этом речи быть не может. Но что вот Николай Павлович чуть раньше сказал, что если у нас был достаточно сильно рентабельный бизнес, то сейчас в результате мы вынуждены сдерживать цену билета. Она достаточно высока, 200-300 рублей в Петербурге.
Для взрослого, да?
Да, для взрослого, да, для детей это вдвое меньше, студентам тоже вдвое меньше. Мы просто видим за счет нашей рентабельности.
Но вот вы же называетесь городской водно-туристской экскурсионный автобус. Значит ли это, что город вам какие-то дает дотации?
Значит, вот в период вот этой весной, зимой, об этом шло с правительством много диалогов. Но в результате мы просили уменьшить нам аренду в связи с нерентабельностью автобуса, но вместе с тем его социальной значимостью, но мы этого не добились. Ну и, как я сказал раньше, мы будем его тянуть на себе, потому что...
А чем отличается, вот скажем, ваша программа от деятельности, например, любой другой судоходной компании?
Оригинальность его в том, что ходит по расписанию... И это является...
И с остановками самое главное.
И с остановками.
А где можно узнать расписание?
Расписание. Вот мы сейчас выпускаем буклет. 27 числа мы открываем третью навигацию автобуса. И на каждом основном причале будут распространяться буклеты и в туристско-информационном центре на Дворцовой площади, Садовая, 14.
Если я хочу проехать только как бы одну остановку, раз уж вы называете автобусом, да? От одного причала. Я имею право. Да. Сколько это будет стоить?
30 рублей. Одна остановка. Мы ее держим, эту цену, в течение 3 лет.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Это я, Галина Ивановна?
Да, пожалуйста.
Галина Ивановна, Санкт-Петербург. Вы знаете, я хочу поделиться своими впечатлениями от туристской поездки на, не знаю, как назвать эту посудину, большая лодка с мотором, где я садилась, был канал Грибоедова и Невского со своей приятельницей из другого города. Был очень жаркий день. Нас 40 минут продержали, пока не наполнилась полная лодка, мы все исходили от жары. Наполнена эта лодка, где, я не знаю, какая должна быть посадка этой самой, этой лодки, но, во всяком случае, рукой я могла дотронуться до воды. Сидела она очень низко. И посадили нас туда, как, ну, как сельди в бочке, вот,
Не дослушали, к сожалению, по техническим причинам, но, в общем, претензии понятны, пожалуйста, по порядку. Николай, вы будете отвечать?
Нет, дело в том, что я могу сказать, что редчайший случай, вот мы 10 лет на воде, Таня, и вы знаете, я вам могу сказать, что 99,9% восхитительные отзывы от восторга общения с прекрасным городом, от квалифицированной экскурсии.
Хорошо, а можно так организовать, чтобы люди знали, вот пришли, посмотрели, вот мне остается до отхода, чтобы не сидеть вот на этой жаре, как наша слушательница, да, а подойти за 10 минут, может быть, где-то погулять в тенечке.
Значит, обычно есть так называемые у нас менеджеры по загрузке, они сам с точностью до минуты скажут, через 15, и даже у нас иногда работает трансляция, где люди знают.
Так,
через 5, через 10 минут
следующий этап, как выразилась наша слушательница, большая лодка. Я уж не знаю, что это такое действительно было. Вот ваша компания судоходная, какие суда используют для того, чтобы...
У меня самые крупные суда, типа фонтанка, до 80 человек. Крупнее нет на реках.
Так, а вот что касается таких открытых лодок, особенно, например, я вижу, что в холодные дни там предлагают укрыться пледами.
Здесь, простите, я вот хочу вам сказать, что, наверное, вот эта вот лодка-то как раз открытая, потому что даже вот у Димы, я знаю, таких нет лодок. Это как раз те самые нелегалы, которые, поскольку у них рейсы редкие, они добивают до конца, чтобы, ну, вам понятно,
максимально
получить прибыль. И вот, наверное, тот самый случай, с чем мы хотим бороться. Вот эти вот перегрузы опасные и вот эта вот неприятность, которая создается пассажирам.
Дмитрий,
и, простите, вот здесь самое главное, что, вот, что нам обидно, что вот по плохой работе вот этих товарищей это все зеркально отражается на нашей работе, что нам ужасно видно,
значит,
и стыдно.
Вы должны быть заинтересованы в скорейшем их исчезновении.
Абсолютно точно.
Дмитрий, у меня вопрос к вам. Вот все-таки по поводу городского водного этого автобуса, который был так разрекламирован. Какие-то новые предполагаются ли разработать маршруты? Или вот в связи с тем, что вы сказали, закрыт Крюков канал. То есть получается, что, в общем-то, ступор. Как же вы общаетесь тогда с городским правительством? Почему вас заранее не предупредили о том, что будет?
Это проблема ежегодная и многолетняя. Ассоциация ежегодно делает запрос и просит информировать, в ряд комитетов посылают, просит нас информировать о закрытиях. Видимо, все это достаточно хаотично, что мы не имеем такой информации. И даже сейчас, значит, никто толком нам не мог сказать, будет закрыт Крюков канал. Нам объявляли, что канал Грибоедова будет закрыт от Казанского моста до Банковского, пока он открыт. Но Крюков канал вот вчера закрылся. Насколько я направил письма в 3 комитета, будем ждать ответа, но...
Были ли вы заранее предупреждены, вот, потому что все-таки было известно заранее, что саммит Большой Восьмерки пройдет в Петербурге в определенные дни. Как раз вчера об этом говорилось, что, возможно, правда, это еще не окончательно, возможно, движение по каналам без выхода в Неву в дни саммита может быть разрешено. Но в конечном итоге Константин Пашинский, который озвучивал этот вопрос, сказал, что это не решено окончательно. Если все-таки будет запрещено, какие убытки понесут компании?
Ну, убытки не только материальные, а их человек это будет неделю стоять весь флот. А мы же не только катаем вот людей, которые шли, увидели, заключаются договора за год. Иностранные туристы, там, значит, целая договорная компания расписана, некоторые суда по минутам. Поэтому...
То есть вы должны будете выплатить еще и неустойку какую-то?
У нас график до конца года расписан, можете представить? Это будет вообще ЧП, я считаю. Это мне даже трудно дать оценку этому моменту.
Когда обсуждался этот вопрос, ассоциацию приглашали, ассоциацию пассажирских судов, для того, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию? Или опять это просто командным решением было сделано?
Запросы делались, но толком, видимо, до последней минуты вряд ли кто-то узнает.
То есть у вас нет никакой информации пока в ассоциации?
Нет.
Скажите, пожалуйста, вот было предложение еще организовать водное сообщение до Кронштадта во время летних месяцев. Это рассматривалось также в комитете по городскому транспорту. К какому-то решению пришли или нет? Дима, пожалуйста.
Вряд ли пришли. Значит, такое решение, значит, много лет это было сообщение метеорами до Кронштадта. Значит, билет стоил... там достаточно дешево, и явно он был ниже всякой рентабельности, то есть это было на дотациях. Судя по всему, здесь та же ситуация. Пока не будет дотации от правительства, чтобы разгрузить наземный транспорт и помочь кронштадтцам добираться с работы на работу, об этом не может быть и речи.
Здесь, да, я могу сказать, что ассоциация вот как раз готова решать вот эти вот, ну, любые, будем, нестандартные вопросы. Даже вот сегодня можно сказать, что Элен, представляете, раньше на валам надо там 2-3, там сколько дня. Пожалуйста, за один день. Они уже у них работают, расписаны по графику. Можно, пожалуйста. То есть я говорю, мы готовы, как ассоциация, решать нестандартные вопросы. Дело только за правительством. Находить пути контакта и пути, так сказать, ну, реализации этих проблем. Разумные.
У меня еще такой был вопрос, но если можно, очень коротко. Как приглашаются экскурсоводы? И есть ли отдельные экскурсионные маршруты, которые, если человек хочет получить информацию, а не только совершить прогулку? Или я просто хочу в тишине насладиться видами Петербурга?
Значит, следующее вот здесь могу сказать. Все наши стандартные, вот эти, как и большие там, и маленькие, они обязательно традиционный, во-первых, маршрут. Он может с небольшим изменением, с него и без него. И обязательно экскурсия. Поэтому здесь то, что я хочу, исключено. Только экскурсии. Потому и, опять-таки, 99% заинтересованы всегда в экскурсии. Значит, здесь, опять-таки, ведется у нас очень большая работа. Обязательно требуется сертификат, обязательно обучение. Каждый год, значит, проводит переквалификацию. Здесь мы очень серьезное внимание обращаем на культуру гидов и экскурсоводов.
Спасибо большое. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с президентом судоходной компании «Минхерц» Николаем Сидоровым и директором предприятия «Городской водный туристско-экскурсионный автобус» Дмитрием Сангом. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущая Татьяна Волович. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет передача «Время политики». Ее тема – «Россия и опыт реформ в Восточной Европе». В программе принимают участие лидер СПС Никита Белых и сенатор Чешской Республики Яромир Штетина. Ведет передачу Михаил Соколов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Черногория – новое независимое государство.
Дмитрий Сахаров – человек, у которого была совесть.
Праздник свободы будет теперь каждый год.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За погрузкой внимательно следит совместная российско-грузинская комиссия.
Следствие установило, что польские товарищи вернули советским коммунистам только 600 тысяч долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио Свобода.